Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 13 октября, среда, и сегодняшний выпуск вот о чем. Предательство, уголь из Ордло и финансирование терроризма. За что судят Медведчука? И будут ли по делу Медведчука судить бывшего президента Порошенко? Кому нужно вакцинироваться, отвечает врач. Замглавы администрации российского президента и куратор переговоров с Украиной по Донбассу Дмитрий Козак после встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в Москве заявил, что, цитата, «в ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен». Сама Нуланд назвала переговоры очень продуктивными, но пока никак не комментировала заявление Козака. Виктория Нуланд 3 дня пробыла в Москве, в ходе чего, кроме Козака, встретилась с помощником президента России Юрием Ушаковым, замглавы российского МИДа Сергеем Рябковым и замминистром обороны России Александром Фоминым. Находясь под российскими санкциями, Нуланд смогла попасть в Москву только взамен на выдачу американской визы российскому дипломату Константину Воронцову. Могла ли Нуланд поддержать идею Кремля об особом статусе Донбасса? Зачем она так стремилась в Москву, что ради этого пришлось снять с нее санкции и выдать визу россиянину в США? И почему сама Нуланд назвала встречи в администрации Путина очень продуктивными? Об этом мы поговорим в студии с нашим гостем. Им сегодня будет украинский дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур. Друзья, наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Для начала слушаем новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Российские гибридные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Зайцева, Новозвановки, Крымского, Причепиловки, Красногоровки и Марьинки. Потерь среди украинских военных нет. Сегодня зафиксирован 1 обстрел со стороны незаконных формирований в районе Шумов. В свою очередь, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Ленинского, Широкой Балки и Александровки. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстрелах Золотого 5. Ограничение пропуска через КПВВ станица Луганская со стороны группировки ЛНР не связано с борьбой против коронавируса, как это объявили в Луганске. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники. По данным правозащитников, в первую очередь ограничение работы КПВВ связано с упразднением внутренней так называемой границы между Орло и Ордо. Жители из подконтрольной группировки ДНР территории стали ездить в Луганск для перехода через КПВВ станица Луганская, чтобы не ехать в свободную Украину через Россию. По данным организации, после транспортного объединения группировок ДНР ЛНР кремлевские кураторы настояли, чтобы все было приведено к общему порядку. Проезд из Ордло в Украину через Россию. Напомню, группировка ЛНР с 10 октября ограничила пересечение линии разграничения через КПВВ станица Луганская. Теперь норма о пересечении КПВВ раз в месяц для жителей с местной пропиской отменена, а их въезд, подобно правилам, установленным группировкой ДНР, осуществляется только по спискам. Средства пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не смогут получить новые банковские карты, будут ожидать их на банковских счетах до тех пор, пока они не смогут пересечь КПВВ и оформить новые карточки. Об этом в эфире радио «Донбасс Реалии» сообщил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский. Напомню, с 1 января Счетбанк прекратит продлевать действие просроченных банковских карт для переселенцев. Предыдущие 1.5 года их действие продолжалось из-за того, что подконтрольные России администрации блокируют контрольно-пропускные пункты через линию разграничения. Они продолжают это делать до сих пор. В Донецкой области начался отопительный сезон, об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. Он напомнил, что тарифы для населения останутся на уровне тарифов прошлого отопительного сезона. Цена на газ для населения установлена на уровне 7 гривен 42 копеек. По такой цене «Нафтогаз» продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям. Донеччина пока остается в оранжевой зоне эпидемической опасности. Об этом сообщает Донецкая областная администрация. Такое решение принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По данным ведомства, в течение 3 дней в Донецкой области наблюдается обострение ситуации с заболеваемостью COVID-19. В администрации отмечают, что медицинская система области еще имеет запас прочности для развертывания новых коек, и ситуация в настоящее время полностью под контролем. В обладминистрации призывают жителей области соблюдать правила личной безопасности и делать прививки от коронавируса. Группировка ЛНР ужесточила карантинные ограничения в отдельных районах Луганщины. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. С сегодняшнего дня приостановлены спортивные мероприятия, запрещено посещение спортзалов, массовых культурных мероприятий, приостановлена работа предприятий общественного питания до особого распоряжения. Открытыми останутся только столовые, буфеты, кафе для работников организации. В помещениях с большим количеством людей обязали использовать рециркуляторы для очистки воздуха. 16 309 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 916 человек заболели ковидом, 19 человек умерло от осложнений болезни. На Луганщине 729 новых случаев заражения, 31 летальный. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 411 человек заболели, 48 умерли от осложнений ковид. В Ордо 1005 заболевших и 97 умерших. Первый военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины состоится завтра в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной администрации. Шествием в сопровождении военной техники пройдут бойцы всех воинских частей, которые защищают Луганщину. Начало в 10 часов на площади Победы. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 14 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 тепла, днем до плюс 15.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей «Громадського». Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем разговор в студии. Обсудим свежее и, можно сказать, сенсационное заявление заместителя главы администрации российского президента и куратора переговоров с Украиной по Донбассу Дмитрия Козака, который после встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в Москве заявил, что Вашингтон якобы поддержал идею предоставления особого статуса Донбасса. Виктория Нуланд 3 дня пробыла в Москве, в ходе чего, кроме Козака, встретилась с другими топ-чиновниками российскими, в частности, помощником президента Путина Юрием Ушаковым, замглавы российского МИДа Сергеем Рябковым и замминистром обороны Александром Фоминым. Так могла ли Нуланд действительно поддержать идею Кремля об особом статусе Донбасса, против чего резко выступает Киев, точнее, вкладывает свое понимание в этот термин? Зачем она так стремилась в Москву, что ради этого пришлось снять с ее санкции и выдать визу россиянину в Соединенных Штатах Америки? И почему сама Нуланд назвала встречи в администрации Путина очень продуктивными? Об этом мы поговорим через несколько минут. Звоните по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока другие темы. Новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму, требования прокуратуры об аресте или миллиардном залоге. Так развиваются события вокруг депутата Верховной Рады Украины и лидера партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Он является подозреваемым уже по нескольким статьям и сейчас находится под домашним арестом. Мой коллега Евгений Солонина следит за этим делом. Он гость нашей студии. Евгений, здравствуй.
Добрый день.
Расскажи, что, давай напомним даже нашим слушателям, что это за статьи, по которым Медведчуку предъявлялись вот эти подозрения, и что вот это за новые статьи?
В Медведчука цілий букет підозр, які оголошувались починаючи з травня цього року. Це і розкрадання природних ресурсів на окупованих територіях, і передача секретної інформації російським спецслужбам, і державна зрада та сприяння терористичній діяльності. Ця стаття отримала друге дихання зараз, оскільки нове звинувачення з подібним формулюванням прозвучало вже в жовтні цього року. І, власне кажучи, слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схем постачання вугілля з непідконтрольних територій, причому постачання такого, при якому кошти з українського бюджету отримували саме російські гібридні сили та їхні лідери.
Свіжі статті, та які статті, які ви зараз ми пред'явили?
Це ще одна додаткова стаття «Державна зрада», бо раніше йому за іншим епізодом інкримінували державну зраду, а тут державна зрада йде паралельно зі сприянням терористичній діяльності.
А давай напомнимо от предыдущие подозрения, вот чем они закончились, сейчас идет суд, мера пресечения какая у Медведчука?
В нього був запобіжний захід, той, який і є зараз, домашній арешт. З іронією, політичні опоненти Володимир Ар'єв, Європейська Солідарність, називаються палацовим арештом, тому що Медведчук живе в маєтку, де він ні в чому себе не стримує, перебуваючи під домашнім арештом.
Давай напомнимо, що звісно о схемах поставки угля. Ти от упомянув, що за це подозрюють, якби це незаконно було зроблено, українські правоохоронителі. От як це все відбувалося?
Є приблизне уявлення про це. Людина може скласти його за плівками розслідування Bihus.info, так звані плівки Медведчука. На них також посилається, як на доказ, прокуратура. З 14-го року, починаючи, Медведчук вів переговори з російськими посадовцями, а також з представниками незаконних збройних формувань на окупованій частині Донбасу. Йшлося про те, що Україна за готівку купуватиме вугілля з власних окупованих шахт, а також за готівку купуватиме російське вугілля. І схема мала три виміри, якщо вірити плівкам Медведчука. По-перше, вугілля продавалося через Росію під виглядом російського. Продавалося українське вугілля до Росії, а російське шляхом заміщення потрапляло до України, а також російське вугілля та українське вугілля продавалися під виглядом вугілля СПАР через компанії прокладки, дві компанії, які належать Медведчуку, одна з них, до речі, зареєстрована в Гонконзі в Китаї.
Тобто він був трейдером вот этого угля з окупованої частини Донбасу для свободної України.
Це традиційний бізнес Медведчука, навіть політолог Олеся Яхно, з якою я говорив, казала, що Медведчук в обмін на російський порядок денний, який він просуває в Україні, отримує бізнесові преференції. Таким чином його пов'язана з ним мережа Глузко торгувала нафтопродуктами. Сам Медведчук через свої компанії торгував вугіллям з окупованими територіями, саме з ватажками бойовиків, які там є. І, в принципі, ця схема висвітлена в цьому розслідуванні.
Давай немножко реакцію українських політиків. Наверное, понятна позиція ОПЗЖ, це політичне преслідування. Якщо що, поправь мене. А є хтось, серед українських парламентарів, політичних сил, которые критикуют вот это решение, как комментируют вообще политики?
Насправді, в проукраїнському таборі, що в провладному, що в опозиційному, схвалюють це рішення і навіть, скажімо так, радіють і сподіваються, що Медведчук отримає такий реальний термін. Зокрема, депутат від Євросолідарності Володимир Ар'єв говорить, що тут треба дуже серйозно підійти до слідства і до суду, тому що Медведчук юрист, в нього достатньо коштів, щоб найняти найкращих юристів, і він може відбитись від кримінального переслідування. Сам Ар'єв посилається на свій власний досвід судової тяганини з Медведчуком. Але тут є інша сторона медалі. У справі Медведчука останньому епізоді Генпрокуратура згадує Порошенка, Петра Порошенка, колишнього президента. Його причетність перевіряють. Тому що тоді Порошенко на засіданні РНБО офіційно заявляв, що Україна не має вибору і змушена вивозити вугілля з державних шахт на окупованій території. І, мовляв, ці гроші йтимуть лише на зарплати шахтарям. І Порошенко зі свого боку каже, що його штучно притягують до цієї справи, бо не існує жодних розмов його з Медведчуком, і він через це навіть закликає оприлюднити всі записи Bihus.info, записи плівок Медведчука. Він впевнений, за його словами, в тому, що там немає записів його компрометуючих розмов.
Останній вопрос, Євген, а коли состоїться следующее засідання суда, то есть как это все будет происходить, зачем людям следить непосредственно?
Стежити треба за Печерським судом, чітких анонсів наразі ми не маємо, але ми знаємо, що Генпрокуратура подала апеляцію щодо запобіжного заходу. Ми маємо розуміти, що зараз іде лише нульовий етап судового засідання, це обрання запобіжного заходу. Медведчук залишився під цілодобовим домашнім арештом, так як в минулих справах. За нього прокуратура хотіла його посадити під варту, і альтернатива – рекордна застава 1 мільярд гривень. А суд відхилив цей момент, і прокуратура через апеляцію хоче таки стягнути з нього цей мільярд.
Він з браслетом сидить вдома?
Він сидить, так, він сидить вдома з браслетом, ну це так званий палацовий арешт, бо там великий маєток, він виходить на вулицю в межах свого маєтку, немає проблем з пересуванням в межах свого... житла.
Спасибо, Евгений. Это был Евгений Солонина, мой коллега. Смотрите, ищите на сайте Украинской службы Радио Свобода вот материал Евгения о деле Медведчука и о новых статьях, которые вот ему вручили подозрения.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Политолог и глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Сисенко рассказал телеканалу «Настоящее время» о том, как будут расследовать дело против Виктора Медведчука и может ли бывший президент Порошенко стать фигурантом уголовного дела или даже попасть за решетку.
Я думаю, что вот нынешнее дело по Медведчуку, оно и открывалось с перспективы на трансформацию в уголовное дело Медведчука-Порошенко. Конечно же, есть принципиальная разница в том, покупать, например, электроэнергию в Белоруссии или у России, покупать уголь у России, потому что торговля с Россией не прекращалась в 2014 году, и даже и дипломатические отношения не разрывались. А с сепаратистами шли военные действия, и никакой официальной торговли не было. И судя по вот тем телефонным разговорам, которые огласили глава СБУ Баканов и генпрокурор Венедиктова, деньги фактически получали руководители боевиков, в том числе военные руководители, при посредничестве Медведчука. И вот, конечно же, это главный риск для Петра Порошенко. Знало ли об этом правительство? Тут есть один важный момент, о котором Петр Алексеевич не упомянул. В то же время были договоренности с Южноафриканской Республикой о покупке угля там. То есть искали альтернативные варианты покупки угля. Но эти договоренности были отменены, и получили уголь в обмен за наличные деньги от Украины, получили уголь от ОРДЛО, от двух сепаратистских республик. Вот это главный, конечно, риск для Порошенко, и, наверное, надо спрашивать у премьер-министра тогдашнего, у Яценюка, у министра энергетики и у других руководителей правительства. Правительство знало об этом или нет, было это коллективное решение или была персональная санкция на такое решение президента Украины. Вот эти вопросы пока...
По вашему мнению, если будет возбуждено дело, дойдет ли до посадки Петра Порошенко или уже по старой доброй украинской традиции все ограничится громкими заявлениями, обвинениями и...
Ну... Да, вы про домашний арест очень вовремя упомянули. Ну вот мы знаем, что сейчас как раз Медведчука в очередной раз отправили под домашний арест. И это не случайно. Это такой компромиссный вариант, Соломонова решение. Почему? Потому что, с одной стороны, ну, дело слишком громкое, обвинение очень серьезное, государственные изменения, поэтому мера пресечения должна быть достаточно адекватной, арест. С другой стороны, отправить Медведчука в тюрьму рискованно. Мы же видим, как нервно реагируют в России. В частности, об этом, ну, пусть косвенно, но засвидетельствовала вчерашняя статья Дмитрия Медведева. Очень агрессивная, с такой очень агрессивной риторикой. Да и Путин тоже агрессивную риторику использовал. Весной мы помним, после того, как были открыты уголовные дела против Медведчука, началась концентрация российских войск на границе. Поэтому пусть косвенно, потенциально, но риски есть. Вот по Порошенко. Тут немножко иная ситуация, но чем-то похожая. Я не исключаю, что если вдруг откроют уголовное дело против него, что в принципе возможно, то тоже может быть избрана такая умеренная мера пресечения. такая очень относительная, может быть, тот же домашний арест или что-то подобное. Почему? Потому что есть риски, что сторонники Порошенко будут устраивать очень громкие и достаточно активные, может быть, и достаточно агрессивные протестные акции. Поэтому в случае с Порошенко власти тоже будут искать соломоновое решение.
Поняла. И правильно ли я поняла вас, что, ну, условно, власть в Украине и суды, которые нельзя пока назвать независимыми, опасаются все-таки действительно поместить Медведчука в тюрьму, в СИЗО, опасаясь, ну, какой-то серьезной реакции со стороны России, боевых действий, не знаю, что это может быть?
Ну да, конечно же, так или иначе, не только власти, но и судьи, они учитывают политический контекст. Такова особенность украинской политики, это уже ведь не первый раз. В 2004 году, когда был политический кризис во время оранжевой революции, когда принималось решение Верховным судом о переголосовании второго тура выборов, тоже принимали во внимание политические контексты и нашли очень нестандартное решение. И сейчас, я думаю, тоже судьи, я не знаю, сами или, может быть, кто-то им подсказывает, тут не берусь судить, но они тоже ищут компромиссный вариант. Они пытаются избегать крайностей в очень токсичном и достаточно рискованном деле Медведчука. Тем более, что у Медведчука очень много связей в украинской правовой и судебной системе.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Поторопитесь, сегодня время для разговора в студии ограничено. Замглавы администрации российского президента и куратор переговоров с Украиной по Донбассу Дмитрий Козак после встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в Москве заявил, что, цитата, «В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен». Сама Нуланд назвала переговоры, цитата, «очень продуктивными», но пока никак не комментировала заявление Козака. Виктория Нуланд три дня пробыла в Москве, в ходе чего, кроме Козака, встретилась с помощником президента России Юрием Ушаковым, замглавы российского МИДа Сергеем Рябковым и замминистром обороны России Александром Фоминым. Находясь под российскими санкциями, Нуланд смогла попасть в Москву только взамен на выдачу американской визы российскому дипломату Константину Воронцову. То есть до этого Нуланд, по сути своей, была невъездная на территорию Российской Федерации. Могла ли Нуланд поддержать идею Кремля об особом статусе Донбасса? Зачем она так стремилась в Москву, что ради этого пришлось снять с нее санкции и выдать визу россиянину в США? И почему сама Нуланд назвала встречу в администрации Путина очень продуктивными? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Сегодня у нас по телефону украинский дипломат и бывший посол Украины в США в 2005-2010 годах и Франции в 2014-2020 годах Олег Шамш. Олег Владиславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Владиславович, ну вот готовился к этому эфиру, еще мы выбрали эту тему до того, как появилось это заявление Дмитрия Козака, достаточно сенсационное, ну вот с нашей точки зрения. Ничто как бы не предвещало беды. Казалось бы, что Виктория Нуланд поедет в Москву, проведут они какие-то тихие переговоры там, или по ядерному разоружению, или по восстановлению вот, корпуса дипломатических посольств в этих странах. И тут вот такое вот громкое заявление. Вы верите, что Виктория Нуланд могла ну, действительно пойти признать, что необходимо утвердить некий особый статус для Донбасса? Или это манипуляция Кремля?
Понимаете, мы находимся в такой ситуации, ну, объективно переговоры только что закончились, плюс, к сожалению, как это бывало и раньше, наши партнеры оставили информационное поле в распоряжении России, и единственный источник информации, который у нас есть, это заявление и статьи в русской прессе, не считая интервью Псаки и заявление представителя Госдепартамента и посольства США в Москве. Поэтому единственное, чем мы можем оперировать, это, по сути, то, что озвучил господин Козак. И как вы заметили, там есть достаточно большой перечень вопросов, и вернее, был достаточно большой перечень вопросов для обсуждение, в том числе и вопрос урегулирования на Донбассе и в целом ситуации, как у нас говорят, в и вокруг, в основном вокруг Украины. Что прозвучало со стороны Нуланда, мне сказать, прямо скажем, сложно. Но то, что мне точно не нравится, это то, что, зная о заявлении Козака, американская сторона не дала свою интерпретацию прозвучавшего на переговорах и того, что обсуждалось на переговорах, особенно если это было не так, как нам сообщает российская сторона.
Олег, ну это случилось вот буквально в пол, несколько часов назад, может, еще не успела американская сторона как-то отреагировать, как думаете?
Ну, хочется надеяться, но, честно говоря, я и раньше, и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Париже говорил нашим американским и французским партнерам, чудесно, что вы говорите правильные слова в зале переговоров, но не менее важно, чтобы эта ваша позиция прозвучала публично. И вот остается только надеяться, что мы услышим от представителя Госдепартамента или от самой Нуланд, о чем действительно и в каком контексте обсуждался вопрос урегулирования на Донбассе в Москве. В том числе, и вот довольно интересный момент, если вы заметили, из заявления Козака мы узнаем, что даже позиция США по особому статусу в Донбассе была озвучена в Женеве. Хотя я что-то не упоминаю, чтобы я об этом слышал на пресс-конференции того же Байдена. То есть у меня остается целый ряд вопросов. Сейчас я не могу ответить ни да, ни нет. Просто надо дождаться, я надеюсь, что будет реакция, интерпретация американской стороны.
Да, действительно, ну, будем ее ждать, потому что такое, наверное, стоит комментировать. Господин Шамшар, вам вопрос как к опытному дипломату. А как вы думаете, а Кремль может вот тупо соврать? И Нуланд вообще об этом не говорила, не упоминала никакой автономии. Может быть, там говорили о Минских соглашениях, и Виктория сказала, да, вот мы будем работать в этом треке и рассматривать это. А потом вот Дмитрий Козак вышел к... связался с коммерсантом, который вот уже сейчас называют таким еще одним подразделением администрации российского президента, и сказал, что хотел сказать. Вот такая вот информационная спецоперация. Или США это сильно большой вот такой вот игрок, да, и так грубо с ним поступить нельзя?
В принципе, это абсолютно возможно. Скорее всего, они могли зацепиться за какой-то момент, ну, скажем, приверженность Минским соглашениям и уже вокруг этого накрутить. К сожалению, вот я достаточно внимательно следил за тем, что происходило, особенно в Париже, по нормандскому формату и Минским соглашениям, и я заметил, что... В принципе, или контакты российской стороны, скажем, с французскими чиновниками высокого и высшего уровня. То есть интерпретация разговора со стороны Москвы и со стороны Парижа, как правило, не совпадала. Были довольно серьезные нюансы. То есть я совершенно не исключаю, что... сработал, ну, я не сказал бы фантазия, но, скажем, исходя из потребностей российской пропаганды, была как бы сделана интерпретация того, что прозвучало, именно так, как этого хотелось бы Кремлю. Но я еще раз хочу подчеркнуть, мне хотелось бы, я считаю, что это абсолютно необходимо, чтобы мы услышали интерпретацию американской стороны.
Безусловно, будем ждать ее. Я напомню, у нас в гостях посол Украины США, бывший в 2005-2010 годах Олег Шамшур, украинский дипломат, наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Господин Шамшур, давайте расскажем, ну вот снова о контексте, да? Зачем Виктория Нуланд поехала в Москву, находясь под санкциями в этой стране? То есть долго, наверное, искали решение того, как она сможет посетить Москву. То есть ей нужно было лично там находиться. И вот о чем говорит вот этот вот круг людей, чиновников, с которыми она встретилась. Это помощник президента России Юрий Ушаков, замглавы МИДа Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин. Это кроме Дмитрия Козака, с которым она, наверное, обсуждала вот украинский вопрос.
Это как раз то, что мне, еще один момент, который мне не понравился. Я понимаю, что, видимо, накопились вопросы, которые необходимо было обсудить, о них я сейчас скажу, но, скажем, из-за этого снимать санкции, введенные ранее против одного из российских дипломатов, на мой взгляд, я абсолютно уверен, нецелесообразно и неправильно. Потому что санкции вводятся именно для того, чтобы они действовали, а не для того, чтобы когда надо, они вводятся, а потом, когда надо, они снимаются, даже с отдельно взятого лица. Что касается тех людей, с которыми встречалась и говорила, ну, в принципе, этот набор отвечает тем вопросам, которые обсуждали. Секция и вопросы функционирования посольств и договор или соглашение по иранской ядерной программе и вопросы контроля над вооружениями, хотя они не входят прямо в сферу ответственности Нуланд, и Афганистан, и использование американских баз, американцами российских баз в Средней Азии и украинское направление. То есть, в принципе, она встретилась с теми людьми, которые делают политику по каждому из этих направлений, в каждом из этих сегментов. То есть в этом плане нормально. А вот, возвращаясь к началу, то, что ради этого были сняты санкции с Воронцова, если не ошибаюсь,
да.
Я считаю, это неверно.
Константин Воронцов, кстати, это исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями, глава российской делегации комиссии по разоружению, ведущий представитель России в Первом комитете Генассамблеи ООН. Вот Сергей Рябков, замглавы МИДа, раскрыл тайну, кому же дали визу взамен на то, что Виктория Нуланд приедет. Олег, а почему так США добивались вот этого визита? Действительно, сняли санкции, вот получилось, поступили с какими-то принципами, то есть причины, по которым санкции вводились, не исчезли. Но вот Виктории Нуланд нужно было побывать в Москве. Наверное, ну, может быть, давит Сенат США, который вот обязал Байдена увеличить количество посольства, штат посольства США в Москве любыми путями?
Я не думаю. Скорее всего, это, в принципе, достаточно долгоиграющая и стабильная тенденция. Если вы заметили, что даже тогда, когда вводились в апреле, по-моему, серия санкций против России, когда звучали слова о том, что Путин это убийца, даже тогда представители того крыла в администрации, которая занимается внешней политикой, они подчеркивали, что это не означает, что Соединенные Штаты не хотят поддерживать линии коммуникации с Россией. И, на мой взгляд, почему поехала Нуланд, это именно вписывается в концепцию поддержания открытыми линий коммуникации с Россией, и накопился целый ряд вопросов, которые американцы хотели обсудить с россиянами. И другое дело, что нужно ли для этого снимать санкции и ехать Нуланд, ну, это вопрос к американской стороне, как это сделать.
Ну, а вопросы, это вот Иран, я так понимаю, да, чтобы не угрожала Российская Федерация Украине, чтобы в Вашингтоне понимали, какая позиция в Москве по поводу Украины, вот такие вот вопросы, да, вот они тревожат сейчас Вашингтон.
Думаю, что, в принципе, кроме того, что озвучил господин Козак, явно была доведена до россиян позиция Соединенных Штатов счет относительно Украины в духе совместного заявления, которое было опубликовано по результатам визита Зеленского в Вашингтон. То есть я не думаю, что тут были, скажем, была какая-то, была скрытый скрытая повестка дня. То есть все это русские услышали. И если вы обратили внимание, то, скажем, даже по ряду вопросов, скажем, функционирование посольства, вопрос по Афганистану, по возможности использования американцами военных баз в Средней Азии. Везде Рябков на свои выступая, он подчеркнул, что в принципе прогресса нет или дал понять, что прогресс невозможен. По крайней мере, если, скажем, по посольствам, если не будут сняты, введены Соединенными Штатами ограничения. То есть я не думаю, по крайней мере, я не вижу, что результат поездки, переговоров был действительно настолько конструктивен, настолько полезен, как сейчас об этом говорит и российская, и американская сторона. Я думаю, что, скорее всего, просто были озвучены те позиции, которые занимают стороны. Хотя по переговорам договорились продолжить консультации, как консультации говорит Козак, но я надеюсь, что, подчеркиваю, надеюсь, что он выдает желаемое за действительное.
Ну вот я процитирую Рябкова. Позиции сторон плохо состыкуются, американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям, но разговор был полезным. А, господин Шамшер, а что мог требовать Рябков? Ну, по крайней мере, для того, чтобы вот восстановить штат посольства США в Российской Федерации. Почему на это не могла пойти? То есть какие-то могли быть требования, как вы думаете?
Лезть в голову Рябкова, но одну вещь он сказал абсолютно четко, это отмена санкций, ограничений, которые были введены Соединенными Штатами относительно диппперсонала России в Соединенных Штатах. Но представитель Госдепартамента тоже ему совершенно четко ответил, что Соединенные Штаты будут продолжать настаивать на принципе равенства в том, что касается функционирования и состава, численного состава диппредставительств и выдачи виз. То есть и тут мы видим, что позиции сторон не приблизились, по крайней мере, никто об этом не сказал.
Американцы подозревают, что шпионят россияне под прикрытием дипломатической визы. В этом проблема-то?
Да. Ну, это проблема в основном в этом, да. То есть они занимаются, как говорят, деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.
Угу. Олег, еще такой вопрос. Ну, мы помним Курта Волкера, да, спецпредставителя Госдепартамента. Виктория Нуланд недавно заявляла о том, что США не прочь присоединиться к переговорам по Донбассу, либо по нормандскому треку, либо по треку вот подобному тому, как был Волкер-Сурков, да, сейчас это может быть Нуланд-Козак. Этот трек вырисовывается по Донбассу, по Украине, как вы считаете? Ну вот действительно, они встретились, о чем-то да, поговорили, Козак сделал какое-то заявление, то есть ведутся какие-то параллельные переговоры, или это фикция? Я понимаю, трудно об этом судить сейчас, да, судя из заявлений в российской прессе, но вероятность такая есть, что Америка всерьез впишется в переговоры по Донбассу с Российской Федерацией. Как думаете?
Ну, это мое, как правильно сказали, абсолютно субъективное мнение. В принципе, я этого не вижу. Но всегда считаю, что за всеми событиями, которые касаются национальных интересов Украины, и особенно когда вовлечены такие крупные игроки, как Соединенные Штаты, надо очень внимательно следить. Потому что не надо забывать об уроках Обамы, который в своем интервью Atlantic Monthly сказал, что Украина не находится в сфере жизненных интересов Соединенных Штатов. Вроде бы Байден совершенно четко сказал, что это не так, и противостояние российской агрессии против Украины соответствует жизненным интересам Соединенных Штатов. Но мы знаем, что заявление – это одно, реальные дела – это другое. В принципе, в позитиве визит Зеленского в Вашингтон и возобновление или оживление стратегического партнерства. Но не надо забывать, что сейчас конкурентом на международной арене для США номер один и является Китай. И поэтому все их действия, по сути дела, подчинены, и, видимо, это только за счет именно решению этой задачи. В том числе есть довольно влиятельная часть внешнеполитического истеблишмента США, которая считает, что надо сделать все для того, чтобы вывести Россию из-под сферы влияния Китая, в том числе пойти на какие-то уступки. Ясно, что это мнение только части, но в принципе оно достаточно симптоматичное, и за этим, я повторяю еще раз, надо очень внимательно следить.
Последний вопрос к вам. А как можно понять, что вот Россия отошла из-под влияния США, и тогда мы можем догадаться, что Америка сделала какое-то предложение Российской Федерации? То есть в чем это должно будет выражаться, как вы считаете?
Влияние Китая, вы хотели сказать.
Да-да-да, из влияния Китая, прошу прощения.
Я думаю, что это абсолютно нереально, и это в обозримом будущем не произойдет. Так что даже не надо думать, какой будет сигнал. Потому что самая большая ошибка попытаться разыгрывать с Россией китайскую карту, поскольку я думаю, что российское руководство понимает, что оно является подчиненным партнером в этом дуэте, но ничего сделать не может. Поэтому я думаю, что оттащить Россию от Китая вряд ли удастся, даже покупая тонны пряников.
Ну, в Вашингтоне этого не полностью понимают, но может убедятся. Спасибо большое, Олег. Это был Олег Шамшур, посол Украины в США в 2005-2010 годах и во Франции в 2014-2020 годах. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Педагогов и государственных служащих до конца ноября обязали прививаться от коронавируса. Иначе отстранят от работы без сохранения заработной платы. В некоторых учебных заведениях Донецкой области учителя начали сопротивляться, а в некоторых, наоборот, охотно прививались все. Но и у противников, и у сторонников вакцинации есть немало вопросов к врачам. Мой коллега Сергей Горбатенко собрал эти вопросы среди жителей Славянска и задал их троим ведущим докторам, работающим с ковидом в Украине. Поскольку мы понимаем, что их ответы могут нести для вас практическую пользу, мы решили презентовать их в радиоэфире без сокращений. Сегодня на вопросы ответит Светлана Гук, врач-пульмонолог. С самого начала эпидемии она боролась за жизни пациентов Киевской больницы номер 17, а сейчас возглавляет Центр респираторной медицины и аллергологии больницы Феофания.
У 11-й школі Слов'янська наразі щепилися усі працівники, крім одного. Колектив розуміє, що такі показники дозволяють працювати і у червоній зоні карантину. Про це нам розповів Віктор Мицько, виконуючий обов'язки директора. Хоча, каже керівник, на початку не всі виявляли гаряче бажання вакцинуватися.
Восени постало питання, що в помаранчевій і жовтій зоні не можна буде працювати без прививки. Тому на наших прикладах, дивлячись всі решта колеги, собі почали вакцинуватися.
Зрештою, додає Віктор Мицько, було й таке. Колектив мотивував людину вакцинуватися, а сімейний лікар, навпаки, відмовляв, але й не давав довідку, що існують протипоказання до щеплення. А співробітники одного з вишів на Донеччині ще за кілька тижнів до оприлюднення Мозівського наказу розповіли на умовах анонімності про те, що їх поставили перед фактом – або вакцинація, або звільнення. Давати інтерв'ю викладачі відмовилися, проте поділилися своїми страхами. Отже, у виші ще бояться вакцинуватися через те, що немає довіри до якості вакцин в Україні. Мовляв, краще щепитися у Європейському Союзі або у Росії супутником. По-друге, бояться побічних ефектів. Наприклад, жінок лякає неможливість завагітніти. По-третє, питають, де логіка. Викладачів змушують щепитися, а студенти не вакцинуються. З питаннями, які хвилюють і вчителів школи, і викладачів вишу, ми звернулися до Світлани Гук, лікаря-пульмонолога, керівника Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні «Феофанія».
Наскільки нижче зараз серед вакцинованих смертність та кількість госпіталізацій?
Моє відділення наразі не працює з ковідом. Все, що я бачу, це статистика по сусіднім відділенням, да, це моє спілкування з лікарями. і та статистика, якою може там передивлятися світова чи в інших країнах. Я знаю пацієнтів, які вакциновані і хворіють. Це дійсно вже не поодинокі випадки, але безпосередньо в моєму досвіді вони хворіють вдома, вони не потрапляють в лікарню. Я не думаю, що ця моя особиста статистика настільки об'ємна, я б так сказала, щоб з нею можна було робити висновки. Ну, взагалі таку статистику треба брати десь централізовано і бути впевненим, що дійсно вона дуже фіксується. Да? Тобто, що в пацієнтів при поступленні, наприклад, в ковідний стаціонар фіксується їх ковідний статус, ну, в плані вакцинації і так далі, і так далі. Якщо це хтось враховує, то я думаю, що якісь офіційні статистичні відділи мають цю інформацію вам надавати. Але з особистої практики, у нас сьогодні, не дивлячись на те, що останній місяць надто зросла кількість прохань, да, спостерігати і проводити пацієнтів амбулаторно, тому що вони вдома, вони не мають наразі потреби їхати в лікарню, але дійсно їм лячно, їм потрібно, щоб був лікар, який зможе просто побути поряд і допомогти з'ясувати, чи все йде добре. Наразі таких пацієнтів дуже багато, і я навіть вже відчуваю, що нових я взяти не можу. Серед тих, хто вакцинований, є хворі, але всі вони вдома, допоки жодного в лікарню мені відправляти не довелося.
Яка на сьогодні встановлена наукою частота важких побічних реакцій від щеплень? Адже медики багато кажуть, що вони рідкісні, але не називають чітких цифр. Як ми це бачимо, наприклад, в інструкціях до ліків?
Такої чіткої цифри ви ніде не знайдете. По-перше, взагалі фіксація поствакцинальних ускладнень – це діло таке дуже тонке. Іде активна вакцинація, але я не бачу, знаєте, такого активного фідбеку від людей. Да? Тобто не збирається ця інформація. Якщо говорити про анафілактичний шок, тут трошки легше фіксувати, тому що зазвичай такі реакції відбуваються протягом найближчі півгодини, да? Там в середньому десь 14-15 хвилин після ін'єкції. Але якщо мова йде про якісь стани, які відбулися через 2 тижні, через 3 тижні, з пацієнтом щось стається, і розумієте, це можна, ці висновки робити на дуже великій статистичній виборці. Є зараз портали, де можна вносити свої якісь ускладнення, свої стани, але ви знаєте, я навіть як лікар, мені треба було шукати інформацію про те, де можна залишити інформацію про якісь свої стани або ускладнення. Тобто ця інформація, вона якось от пересічному громадянину вона не доноситься. Не налагоджена, от така дуже чітка, я б сказала, якась дуже дисциплінована система, яка б дозволяла відслідковувати, а згодом аналізувати, чи було це пов'язано, чи не було це пов'язано. Одне з таких побічних явищ, все ж таки воно визнано, да, це прояви міокардиту, перміокардиту, який спостерігається частіше у молодих хлопців, ніж у дівчат. І завдяки визнанню цієї ситуації деякі країни зараз призупиняють вакцинацію людей, які народжені пізніше 1991 року вакциною Moderna. Можливо, потім все з'ясується, все повернеться. Але розумієте, інформація сира, мала виборка, да? Тобто статистично вона недостовірна. Але тим не менше, ще раз повернуся до офіційної статистики. Приблизно, якщо брати в середньому і вже не деталізувати по окремим ускладненням, біля 0,2% спостерігається ускладнення, безпосередньо МРНК вакцини, тобто Pfizer, Moderna. Виводять по імунній тромбоцитопенії, виводять по оцим ускладненням із серцем, з тромботичним приблизно 0,2%, тобто менше 1% подається на сьогодні така офіційна статистика. Це ж не випадково, що вакцини, які розробляються, вони мають проходити після вже впровадження, да, коли їх вже використовують на людях, 5 років спостереження за цими пацієнтами. Тобто людина, яка отримала, умовно кажучи, експериментальну або ту вакцину, яка має пройти всі дозвільні свої інстанції, 5 років спостерігають за людиною, яка була вакцинована в рамках цього дослідження. Тобто 5 років має значення, що відбувається з людиною. У нас ще і не пройшло 5 років. Да, дійсно, ці вакцини з урахуванням ситуації, вони не мали можливості пройти всі належні стадії своїх клінічних досліджень. Але вони ж зараз відбуваються. Тобто, якщо вже так сталося, що ми мусимо, що ми маємо, що ми вже використовуємо ці вакцини, то налагодити оцей зворотній зв'язок і збір інформації, великої купи інформації, яка потім буде науково оброблятися, і тоді можна вже говорити про ці висновки. Знов-таки, якщо говорити про масштаби, то взагалі-то і смертність 2% від ковіду, начебто і невисока. Да? Не можна сказати, що це надто аж багато. І менше 1% ускладнень – це небагато, але це цифри. А коли ми спускаємося до, да, так, заглиблюємося до індивідуума, да, до родини, яка отримала ті ускладнення, ну, трошечки картинка виглядає інакше. Тобто, якщо ми з вами мислимо цифрами, то цифри на сьогодні сирі і неповноцінні. Якщо ми мислимо про конкретну людину, це завжди трагедія, будь-то важкий перебіг ковіду, будь-то ускладнення здорової людини. На жаль, якось прогнозувати, як буде протікати вакцинація, дуже-дуже важко, особливо, якщо немає людини якихось там хронічних хвороб, молода людина, здорова, сильна, там, дуже така, спортивна, і отримується такі ускладнення. Так, на жаль, буває.
Чи з кожною алергічною реакцією зараз може впоратися вакцинальна бригада?
Якщо ви вакцинувалися і пішли, і вас вже наздогнали перші ознаки цієї проблеми десь в маршрутці, да, ви від'їхали там вже на декілька кілометрів, і допоки ви доберетеся до місця, де вам нададуть допомогу, ну тут просто вже можна не встигнути. Якщо мова йде про те, що людина як має це бути, да, після вакцинації півгодини знаходиться десь, ну не обов'язково під наглядом, да, ну десь поряд з медичною допомогою, тобто не покидаючи закладу, чи виходить на вулицю, але десь поряд знаходиться, тоді, якщо первинна медична допомога починає надаватися при перших ознаках алергічної реакції, справитися з нею можна, ніхто не помер. Тобто, якщо допомога надається вчасно, то вона врятує життя. І наші лікарі, і наші бригади, вони 100% знають, що робити, аби людина була просто поряд в той час, коли, не дай Боже, почнеться така реакція.
Чому безпечно захворіти одночасно з вакцинацією? Адже раніше лікарі радили перебувати в карантині після щеплення.
Я не можу собі дозволити лише транслювати офіційну позицію. Я вважаю, що після вакцинації дійсно треба перебувати в стані щонайменшого інфекційного контакту, тому що в цей час, ну, логіка в чому, що ваша імунна система отримала досить таку, знаєте, нормальний шмат роботи. Вона має справитися з тієї антигенним і імуногенним завданням, яке ви завдали.
Чому імунітет після щеплення сильніший від імунітету після хвороби? Знайомі, які хворіли повторно, хворіли легше, ніж першого разу.
Я чула таку фразу вже про те, що штучний імунітет чомусь він краще, ніж природний. Ну, це навіть з філософської точки зору, воно виглядає якось досить спірно. Що таке доказова медицина в цьому питанні? Ви бачили десь дослідження, які про це говорять? Я бачила навпаки дослідження про те, що якраз природний імунітет, навіть якщо у людини знизилися антитіла, да, людина хворіла, ну, наприклад, рік тому. Там. Але згодом, без жодних ознак загострення, да, або якоїсь проблеми, вони знов зростають. Тобто організм десь отримав контакт і спокійненько ці антитіла вирісли. Тому що імунна відповідь в результаті природньої хвороби, вона сформувалася, знаєте, ну, найкращим, ну, таким, ну, знаєте, чином, яким воно має бути. Будь-який природній процес, він завжди буде досконалішим, ніж штучний. Не говорячи вже про те, що ті, хто вакциновані, хворіють, і це вже ні для кого не є сюрпризом, правда? А серед тих, хто перехворів, все ж таки менше 1% спостерігається.
Що буде, якщо зробити щеплення поверх високих показників антитіл? Тобто, якщо людина не знала, що перехворіла і тут же зробила щеплення, чи слід цього боятися?
Ситуація змінюється. Із ковідом дослідження йдуть. І тільки з часом все будемо бачити на відстані і тими самими цифрами, яких ми бажаємо, вже зможемо щось аналізувати. Але на сьогодні, ну, мій особистий і багатьох фахівців погляд на те, що якщо ви хворіли або ви маєте антитіла, якщо ви навіть не помітили, що хворіли, але рівень антитіл, я зараз не говорю про їх кількість, яка є захисною. Я говорю як про явище. Якщо ви маєте антитіла, тобто ваш організм вже стикнувся з цією інфекцією. І все, що він міг, він уже зробив. Тож, якщо ви маєте антитіла, то вакцинація, вона позбавлена сенсу. А чи зашкодить вона вам? Це вже залежить від того, яка то буде доза, в якому ви будете загальному стані, наскільки взагалі ваша імунна система знаходиться, знаєте, в такому витонченому вже стані, наскільки вона напружена. Тобто, наскільки ви заходите у вакцинацію в гарному здоров'ї, да, загальному я маю на увазі, і у вас, наприклад, зараз ви не перебуваєте в якомусь інкубаційному періоді якогось грипу. Ну, наприклад, я вже фантазую. Офіційна позиція говорить про те, що антитіла не треба робити, і наявність антитіл не є протипоказом для вакцинації. Але і показом для вакцинації вони не являються. Якщо є антитіла, з медичної точки зору я не розумію, навіщо щепити людей. Думаю, що немає зашкоди, тому що якщо ваша вже імунна система справилась, можливо, вона із вакцинацією справиться теж нормально. А з іншого боку, у вакцині ми маємо контакт не лише з РНК там, чи шматочками РНК, чи вбитим вірусом. Ми маємо, що там багато різноманітних речовин, які є наповнювачами. Да? Це є саме ті речовини, які можуть викликати якісь алергічні процеси. Тобто, якщо ви маєте антитіла, ви можете вакцинуватися, якщо у вас є на те або бажання, або необхідність. Зараз ми бачимо, що процес вакцинації він обумовлений не лише безпекою, да, пацієнта чи медичною доцільністю, а дуже багато в цьому вже такого соціального, примусового моменту. І, чесно кажучи, мене це лякає. І коли мова йде вже і про дітей в примусовому порядку, ну, в мене щось вже, знаєте, ну, зовсім такий неприємний психологічний стан стає.
Як ви радите реагувати, якщо держава радить вакцинуватися, а педагог приходить до сімейного лікаря, а той відмовляє?
Ну, треба запитати, що в першій інстанції, що в другій. Наприклад, якщо вам кажуть, треба вакцинуватися, ви питаєте, навіщо? Да, я вже хворів. Або це просто, а нам байдуже, бо нам потрібні цифри, нам треба 80% і хоч ти лусний. Іди там, ну, і просто вакцинуйся, тому що ти просто, ти гвинтик. Це перше питання, навіщо їх всіх вакцинувати? Говорячи вже про те, що вакциновані люди, вони хворіють, да, і можуть заражати оточуючих. По-друге, коли такий пацієнт приходить до лікаря, і лікар каже, вам не треба. Знов таки, ви ж не просто встали собі і пішли, ви запитуєте лікаря, йдеш без себе, чому мені це не потрібно, чим воно мені це загрожує. Якщо вам призначають антибіотики під час вірусної інфекції, запитайте лікаря, що ви мені лікуєте цим препаратом. Розумієте, для антибіотика є єдине призначення – це бактеріальна інфекція. Ну, розумієте, тобто якщо ваш лікар вам не може свою думку якось обґрунтувати, шукайте іншого лікаря.
Яка картина у ваших відділеннях в період дельти? Наскільки важка зараз ситуація і чим відрізняється від того, що було в попередню хвилю?
Більше ніж 90% випадків приписуються на сьогодні дельті. Ну, з клінічної точки зору більше, знаєте, таких шлунково-кишкових розладів, чого не було, коли був британський, уханський. Тобто ситуації, коли дебют, початок ковіду, він співпадає повністю з клінічною картиною ротавірусної інфекції, тобто кишкового грипу, коли людина має незначні катаральні явища, як то нежить, там першіння в горлі, і досить такий відчутний пронос і тошноту, і блювання, тобто видається, начебто це якась кишкова проблема. Так може протікати дельта. Головним все одно залишається вчасність звертання за медичною допомогою. І я зустріла інформацію про дослідження, яке проводилося, і було більше тисячі пацієнтів, яким видавали при постановці, тільки поставили діагноз коронавірусної інфекції, тобто позитивний ПЛР, їм видавали пульсоксиметри і давали таку зрозумілу, просту, але таку інструкцію, да, в якій було написано, як часто міряти, як міряти, і при яких цифрах робити те, і при яких цифрах вже викликати швидку, і так далі, і так далі. І з'ясувалося, що ті пацієнти, які контролювали свій рівень сатурації і розумілися, що з цим робити, мали наступний крок, да, якщо їх ситуація, не мали алгоритм, як себе вести, на 48% зниження смертності. Можна робити будь-які космічні речі, але якщо просто навчити пацієнтів слідкувати за собою і дати їм інструкції, в разі такої ситуації ти сидиш вдома, приймаєш тету-тету, в разі такої ситуації ти там звертаєшся до лікаря, ти вже під контролем, в разі такої ти просто викликаєш швидку. Дуже важливо, щоб пацієнти просто не затягували із звертанням по медичну допомогу.
Следственный комитет России продолжает расследовать уголовные дела против Алексея Навального и его соратников и накануне объединил 5 дел в одно. Многие из бывших сотрудников запрещенных в России штабов Навального и ФБК покинули страну, сам политик находится, как известно, в тюрьме. Соратник Навального и бывший замминистра энергетики России Владимир Милов уехал за границу несколько месяцев назад и занят тем, что добивается международной реакции на преследование оппозиции в России. В интервью он рассказал о том, насколько прочны правящие режимы в России и Беларуси и от чего зависит их существование.
А нет ли у вас неприятных каких-то ожиданий, учитывая, что похожая довольно история разворачивалась в Белоруссию незадолго перед известными печальными событиями в России, когда вроде как коллективная поддержка есть, но она недостаточно сильна для того, чтобы происходили какие-то фундаментальные сдвиги?
Ну, она достаточно сильна. Вот после истории с Протасевичем они приняли такие убийственные санкции, которые еще не в полной мере заработали, но вот это то, чего Лукашенко больше всего боялся, это перекрытие денежного вредного кислорода вот всем его таким валютным, таким дойным коровам. Беларусь калий, экспорт нефтепродуктов. Это основное, что приносит Лукашенко валюту, живые деньги. Без этого это будет смертельно для всей экономики и для режима. Но это как бы последствия наступит не сразу, но это вопрос там месяцев, может быть, года. Да? Поэтому сейчас вот удалось добиться того, что санкции против Лукашенко приняты очень серьезные. В эту же сторону примерно все двигается и по России.
А как вы думаете, если вы говорите, что для Беларуси последствия могут стать ощутимы и заметны через год, какой запас прочности временной для России в этом вопросе?
Я не думаю, что здесь имеет смысл вот мерить во временных отрезках.
Но очень хочется.
Всем хочется. Всем хочется сократить пункт, там, дорогу из пункта А в пункт Б. Это вот главное, с чем я сталкиваюсь, там, а почему до сих пор Путин как бы сидит на своем месте. Но мы должны понимать, что это такие самые умные и прочные диктаторские режимы, гораздо прочнее тех, которые были во второй половине 20 века. Они технологически оснащены, у них совершенно другая финансовая подушка другого качества. Они гораздо жестче и готовы на более жестокие репрессии. Они знают, что вся страна против них, уже не строит иллюзии и как бы заранее вот так к этой осаде и готовится. Поэтому такую анаконду задушить, это дело непростое. Вот. И единственное, что здесь важно, чтобы люди видели динамику, что она двигается, что если там пару лет назад как бы международная позиция была «закроем страницу по Украине и как бы перевернем все и двинемся дальше», да, то сейчас любые новости из любых стран, и из Евросоюза в целом, и из Америки, и из Канады, видно, что ситуация для Путина только ужесточается, и уже никакого вот этого диалога как бы не выходит.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Мы называемся «Донбасс Реалии». Просто наберите эти слова в поиске. Там вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам темы для разговора в студии, или сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или просто оставить отзыв о нашей работе. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Донбасс Реалии.